Вы слухаете белорусскую программу «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумчик. Европейский звяз увел санкции в дочинении до 40 особ, отказанных за фальсификацию президентских выборов и жесткие репрессии супрацьпратестовцев. Спевачка Анжеліка Агурбаш перекананы, что у 95-м годзе большасць насельніцтва Беларусі не жадала замены бел-чырвона-белага сцяга. Гэты і іншыя тэмы на працягу наступнай гадзіны нашага эфіру. А зараз выпуск навінаў. Лідары Еўрапейскага звязу ўзгаднілі план ўвядзення санкцый у дачыненні да 40 асобаў, адказных за фальсіфікацыю прэзідэнцкіх выбараў Беларусі і жорсткія рэпрэсіі супраць пратэстоўцаў. Падчас перамоў на найвышэйшым узроўні, якія доўжыліся да ночы, кіраўнікі Еўразвязу змаглі выйсці з дыпламатычнага тупіка, створанага Кіпрам, і дамовіліся пра ўвядзенне пакету санкцый супраць уладу Беларусі. Мы сёння прынялі рашэнне пра ўвядзенне санкцый. Гэта вельмі важны сігнал, які мы пасылаем. Заўтра яны будуць уведзеныя праз пісьмовую працэдуру, заявіў старшыня Еўрапейскай рады Шарль Мішэль. Персанальна супраць Александра Лукашэнкі санкцыі не ўвялі, але могуць зрабіць гэта пазней, сказалі еўрапейскія дыпламаты. Міністр замежных справ Літвы Лінас Лінкавічус заявіў, што ў дадатак да санкцыяў, накладзеных на Беларусь, міжнародная супольнасць павінна правесці расследаванне гвалту ўладаў супраць грамадзянаў у Беларусі. Беларусь уводзіць візавыя санкцыі супраць найбольш прадузятых і ангажаваных у дачыненні да Беларусі прадстаўнікоў Еўразвязу, заявіў журналістам прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Анатоль Глас. Расійскі дэпутат, намеснік старшыні камітэту міжнародных справ Думы Дмітрый Новіков заявіў, што ў адказ на санкцыі Еўразвязу супраць афіцыйнага Менску ён чакае паскарэння збліжэння Расіі і Беларусі ў рамках саюзнай дзяржавы. Расія можа адказаць, павінна адказаць. Найлепшы адказ, на мой погляд, гэта ўмацаванне саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі, згледзячы агульнай заканадаўчай базы і развіцця эканамічных сувязяў, сказаў Новіков. Беларусь запатрабавала ад Польшы і Літвы скараціць колькасць дыпламатаў. Як патлумачыў прадстаўнік беларускага МЗС Анатоль Глас, у літоўскай амбасадзе замест 25 павінна застацца 14 дыпламатаў, у польскай замест 50 маюць застацца 18. З прычыны адназначна дэструктыўнай дзейнасці з боку названых краін ім прапанавана да 9 кастрычніка прывесці да парытэту з беларускімі замежнымі установамі у адпаведных краінах склад сваіх дыпламатычных прадстаўніцтваў у Беларусі, сказаў Глас. Ён таксама паведаміў, што амбасадары Беларусі ў Польшы і Літве з 5 кастрычніка адклікаюцца ў Менск для кансультацыяў. Беларускі МЗС прапанаваў амбасадарам Польшы і Літвы ў Беларусі пайсці за гэтым прыкладам. Міністэрства замежных справ Беларусі з 2 кастрычніка анулявала акрэдытацыі карэспандэнтаў усіх замежных сродкаў масавай інфармацыі. Гэта робіцца ўпершыню за ўсе гады існавання незалежнай Беларусі. 2 кастрычніка прынята адпаведная пастанова Савету міністраў, паведамляе ведамства. Такое рашэнне МЗС патлумачыла тым, што папярэдняе палажэнне было прынята яшчэ ў 2008 годзе і ўжо не адпавядала ўзроўню развіцця медыйнай галіны, новым тэндэнцыям у законадаўстве. У ім быў шэраг састарэлых палажэнняў, нормаў, якія не прымяняліся на практыцы. Выканаўца абавязку прэзідэнта Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Дэйзі Сындэлер выступіла з заявай пра ануляванне МЗСам Беларусі акрэдытацыі карэспандэнтаў усіх замежных СМІ, у тым ліку беларускай службы Радыё Свабода. Мы глыбока расчараваны, але не здзіўленыя гэтым рашэннем Міністэрства замежных справ Беларусі ануляваць акрэдытацыі ўсім замежным СМІ, асабліва на фоне пераследу журналістаў Радыё Свабода і іншых замежных СМІ ў апошнія 3 месяцы, гаворыцца ў заяве Дэйзі Сындэлер. Гэты ўчынак служыць відавочным сігналам усім беларусам. Урад Лукашэнкі не зацікаўлены ў тым, каб даць ім тое, што яны хочуць, доступ да розных пунктаў гледжання, ад розных ад тых, якія выказываў сам урад. Радыё «Свабодная Еўропа», Радыё «Свабода» будзе надалей выкарыстоўваць усе даступныя шляхі, каб забяспечыць нашу аўдыторыю ў Беларусі навінамі без цэнзуры, адказнай дыскусіі і адкрытымі дэбатамі, якіх яны так відавочна жадаюць, заявіла кіраўніцтва Радыё «Свабодная Еўропа», Радыё «Свабода».
Господарство, с вами Радио Свобода, я Юрий Дракохруст и мои коллеги Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привитание.
И Сергей Наумчик. Привет. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки, сегодняшнее ночное фактично решение Рады Еврозвязу о введении относно Беларуси персональных санкций, персональных и финансовых санкций. Санкции введены относно 40 человек, яны не тычатся Александра Лукашенко. Под санкции попали люди, которые дотычные до фальсификации выборов и до жорсткостей, репрессий после пасля іх. Гэта рашэнне, ну, можна назваць шматпакутным, таму што оно было падрыхтавана яшчэ ў жніўні фактычна. Вот, але прымаецца толькі зараз за пазіцыі Кіпру, які як бы не тое, што быў супраць, ён якраз не быў супраць, а ён вот казаў, што хорошо, мы это падтрымаем, але тады введзіце санкцыі супраць Турэччыны, з якой у нас канфлікт. Ну і нарэшце ўсё-такі ці заламалі рукі Кіпру, ці як бы пайшлі на сустрач, што хутчэй за ўсё і тое, і тое. Вот. 40 чалавек, ну 40 чалавек – это не 100, скажем, як увяла там, напрыклад, Літва, вот. Але это і не 2, і не 8, напрыклад, як увяла, скажем, Канада. Ну і тым не менш. Вот, Валер, якое значэнне мае тое, што рашэнне ўсё-такі прынятае нарэшце, і якое гэта рашэнне будзе мець значэнне?
Ну, сапраўды, нарэшце вось гэтае з доўгімі мукамі рашэнне прынята, і сам факт таго, што яно зацягнулася на такі доўгі час, ну, кажа пра тое, што ў еўрапейскім звязе шмат сваіх уласных праблем. Нагадвае лішні раз, што там шмат сваіх уласных праблем. Ну, а тут за гэты час з'явіліся некія чыннікі, якія ўвагу да беларускага пытання трохі зменшылі, і історыя з Навальным, і Карабах уклініўся ў гэтыя ў беларускую праблему. Таму тое, што ўсё ж гэта прынялі, ну, гэта такі важны сімвалічны чыннік. Сімвалічны чыннік, які павінен даць сігнал беларускаму грамадству, што Захад, Европейский звяз, подтримывая змагання белорусского народа за демократию. Ну и одночасово сигнал керовному режиму, что Европа бачит, Европа чує, что отбывается, и Европа как бы ну, спробує покарать. Але я больше на что зверну увагу. Глядите, калі глядзець на тое, якімі былі санкцыі ў 2011 годзе, после 19 снежня 2010 года, калі улады жорстка разагналі беларускую акцыю пратэсту. Тады маштаб акцыі быў меншы. Сёння фактычна супраціснага рэжыму выступіла большасць народу. У краіне пачалася рэвалюцыя. І маштаб рэпрэсій цяпер непараўнальны. Чацвёра забітых, сотні пакалечаных і параненых, звых 14 тысяч затрыманых, больш 70 палітвязняў. Здавалася б, і маштаб санкцый павінен быць адпаведна большым. Аднак атрымалася ўсё наадварот. Калі ў 2011 годзе санкцыі былі ўведзены ў дачыненні да 243 вышэйшых прадстаўнікоў беларускай кіроўнай эліты, то цяпер толькі да 40 і Лукашэнкі ў гэтым спісе няма. І тады у 11 годзе была ўведзена забарона на супрацоўніцтва еўрапейскага бізнесу з 29 беларускімі кампаніямі. Цяпер пра эканамічныя санкцыі ўвогуле не ідзецца. Ну вось гэта таксама сведчыць пра тое, што шмат што змянілася ў нашым рэгіёне, найперш змянілася геапалітыка.
Сергей, вы сёння раніцай у Фейсбуку напісалі такі даволі з'едлівы пост, ну, у стылі, я не ведаю, Салтыкова-Шчедрына, што, маўляў, Европа чыжыка з'ела. Вот, так сказаць, што мы Менску пакажам, мы тут будзем, так бы мовіць, чагосьці дамагацца, і вот вынік 40 чалавек. Ну, 40 чалавек, уявіць сабе, што санкцыі адносна 40 чалавек, так сказаць, пахіснуць, што называецца, устой рэжыму, как там мало верится. А может быть, все-таки вы как бы крыху перебольшиваете в том смысле, что, ну, на початку 40. Вот зараз уже Минск, Беларусь, официальный Минск, это краина, якая под санкциями. А далее, махчима, просто санкции будут нарастать. Ну, вот они ввели покуль 40. Убачат, что, как бы, это не працуе. Ну, больше, да, еще введут, не?
Юра, мне тут не столько показальные личбы, их могло быть и 140, и 240, кольки якость вот этих санкций. Валер уже пригадал, что эти санкции неправнальные с тем, что было 9 годов назад, после подавления, жесткого подавления площади 2010, але саправды. Таких репрессий, якія зараз былі ўжытыя да пратэстоўцаў і ўжываюцца па сёння, ну, я думаю, што Беларусь пасля Сталіна просто не ведала. Это однозначно. Ці нават, можа быць, трэба раней браць, скажам, нацысцкую акупацыю для прыклада. Ну, што
люди, да рэчы, гавораць, вот многія, што пры Сталіне ўсё ж такі і да вайны, і пасля вайны это ўсё рабілось не на вачах людзей. Курапаты вазілі. Хто там глядзеў, што курапаты?
Так,
тут менавіта 42-43 год, калі на плошчах людзей вешалі, так сказаць.
Безумоўна, бо ну, пры Сталіне ніхто з нас не збіраецца, так сказаць, ні ў малейшай ступені яго апраўдваць, але трэба сказаць, што ну, яны вытрымлівалі нейкую такую, ну, так сказать, видовочность некого такого законодавства, там, некий...
Ну, просто это таемно.
Да, ордер на Пиратрус был, значит, там некие тройки разглядали. Значит, все это, конечно, было таким фарсом. А тут просто, тут абсолютно у бок откладены, какие бы то и не было закона. Ну, вот за гэтые катавания людей, абсолютно дикие, звериные катавания, у стиле инквизиции середневечной, что... Караев, те его наместники, те Шейман, те некий командир Амапу, те Ермошина, за гэты они не поглядят на Эйфелеву вежу, скажем, там не погуляют по Александерпляц у Берлине, там не попьют каву на пьяца на вона. Вот те не подается, что это совсем неадекватная плата за такое. Потом я думаю, что полова этих людей им просто чхать на эти выезды за мяжу, уже коли говорить про санкции такого кшталту, так лепш бы гэта уже санкции были до членов сем'яў, до жонок, там, до детей, якія якраз вот и карыстаюцца гэтымі всімі добротами, бо я думаю, там самому Шейману...
Сергей, я дозволю сказать, ну, не то, что вам запярэчыць, але просто, як бы, может быть, патлумачыць свое бачанне, вот, побыть адвокатом в развязу. Справа тем, что Евразвяз ведет глобальную политику. И в этом смысле он присвечен не только Беларуси. Вот Валер сказал про то, что у них там и справа Навального, у них и война у Карабаху. То есть они гуляют на нескольких дошках. Але в этом смысле они гуляют на нескольких дошках и в смысле правов человека. Так, мы ведаем, як оно все в Беларуси. А вот насколько мы с вами ведаем, як, например, оно отбывается в Египте. А я все это читал. И там катавание – это звычайная речь. В Азербайджане – это звычайная речь. В Китае людей сотнями расстреливают. В Китае Нобелевский лауреат премии мира сидел в тюрьме, и он там ее отрымал, и он там и помер. И нічого китайським товаришам, так сказати, нічого з їх, ніякі корони не упали, і ніякі санкції навіть відносно їх не ввели. І в цьому сенсі Євразв'язі, можливо, люди розважаються. Да, добре, введемо відносно Білорусі, а відносно Китаю не будемо, а відносно Азербайджану не будемо, а відносно Єгипту не будемо, так це на полсвіта треба вводити санкції. І тому давайте ми не будемо устраивать війну з усім світом. Ну, от Білорусь, да, от ввели 40, от такий у нас консенсус є, ну, от мені здається, що от це таким чином відбувається.
Ну що ж, Максиме, таким тут можна і далі пойти, бо, скажімо, в Латинській Америці знайдені племени, там папуаси, чи кого, які, так сказати, просто живуть реально у кам'яному стагодзі, там ввогуле ні про що говорки нема. Ні, все ж таки Білорусь – це європейська країна, і в Європі так само признають, що це європейська країна. Це так, Усходня Європа, може бути, саме Усходня Європа, але все ж таки це європейська країна, це країна цивілізована. І я ще закинув би ще два моменти, я не можу бути системами особної гутерки. Одно, це те, що все ж таки Європа, у тим ліку, коли ми кажемо, я ввогулі скажу про Захід, але і Європа мусить бути удячною Білорусі, білоруському народу за те, що він зробив у початку 90-х, і це якраз тоді був відносно демократичний лад. Я маю на увазі безумовно безвиплатний вивод ядерної зброї. А друге, звісно, коли ми говоримо про санкції до Лукашенка, до його нагаточення, ми розуміємо, що вони мають такий умовний характер з лексики, з категорії лексики, скажімо, виказали глибоку занепокоєність. Вони мають символічний характер, бо реально Лукашенко тримається от зараз, окремо що на сідловиках, виключно на підтримці Путіна, на підтримці Кремля. І ось якраз такі санкції за підтримку Лукашенка супроць Путіна, супроць Кремля, якраз і були б найбільш дійним методом. Навіть от такі санкції не пустити їх, умовно кажучи, попити каву на п'яцца Навона.
Сергій, так ви забыли про те, що відносно російського керівництва давним-давно дійничають санкції за Крим, за самоліт. І в цьому сенсі, я ще раз їх туди не пустить, ну, вони і так під санкціями.
Ну, ні, там далеко не все під санкціями, і за Крим, і це раз, а друге, ну, є все нормальні способи. Між іншим, і за Крим, скажімо, я класику приведу, так? Один тільки обрубить свіфт, ну, это просто поставить на уши всю российскую, так сказать, экономику, отповедную элиту, и это, ну, крыху, навод не крыху, а вельми моцно промыло бы им мозги. Уже докладно, что рызыковать своими уластными миллиардами, деле некого Саши Лукашенко, они не стали.
Валер, у мене до вас питання, от якої можна чекати реакції офіційного Мінську? Ну, понятно, МЗС скаже, що це все кепско, що це все несправедливо і так далі. Але на початку цього тижня президент Макрон, зустрікаючись з Тихановською, повторив, що Європа за діалог, що ми будемо сприяти діалогу, що ми от і з Путіним на цей конт поговоримо, і поговорив, до речі, Макрон на эту тему с Путиным. Ну вот, как бы, санкции до этого могут как-то подштурхнуть, на ваш погляд?
Ну, наперш, чому санкции такие обмежованные, я бы хотел реплику вставить в вашу дискуссию. Я думаю, что изменилась геополитическая ситуация за этот час, за 11-го года. Мы отримали Крым, отримали Донбасс, конфликт вокруг Украины, і гэта показала, што Расія можа сілавым чынам памяняць межы, памяняць геапалітычны расклад у рэгіёне Ўсходняй Еўропы. І таму пытанне незалежнасці Беларусі стала больш актуальным. І як бы нежаданне Еўропы уціснуць Беларусь у Расію вельмі моцным ціскам. Мне падаецца, вось абмяжоўвае магчымасці еўрапейскага звязу. Ну, наколькі гэта справядліва, наколькі гэтыя разлікі сапраўды рацыянальна, это іншае пытанне. Але вось тое, што еўразвяз не хацеў бы зусім штурхаць Лукашэнку ў абдымкі Пуціна, мне падаецца, ён моцна ўплывае на такія абмежавальныя санкцыі. Реакція білоруського боку. Ну, ось у відказ на санкції з боку країн Балтії, там так само ввели візові санкції відносно чиновникам там Латвії, Литви і Естонії. Я думаю, що будуть приклади такі ж санкційні списки відносно деяких європейських політиків, брюссельських політиків. Що ще? Ну, узмоцниться антизаходня, антиєвропейська пропаганда. Ну, мені подається, вже тут далі вже ісці цього немає, так вона вже переступила усі можливі межі. Ну, Владимир Макей, міністр заміжних справ, 10 тижнів-2 тому сказав, що коли Європа, Європейський Зв'яз введе санкції, то ми, махчима, подумаємо про розрив дипломатичних відносин з некоторими європейськими країнами. Я думаю, що це нереально, але тим не менш така погроза прогучала. А і там ще була така завуалірована погроза, що коли санкції будуть введені, то це може відбитися на внутріполітичному житті Білорусі. То бок, коли перевести это з дипломатичного на звичайну мову, то это означає, що чим більше ви будете вводити санкції, тим більше ми будемо оживляти репресії в Білорусі супроць протестуючих. Ось така трохи дивноватая з логіки сучасного цивілізованого світу погроза прогучала. А некі більші міри в відказ я тут особливо не бачу. Хіба що тільки риторика.
Ну, а якби адворотне, то есть, в принципі, санкції, якби їх вводять не тільки як моральне алібі, а санкції ввогулі вводяться для досягнення каких-то мет. І от про гэта і говорилося, що про гэта, до речі, і Макрон сказав у понеділок, коли виступав у Віленському університеті, що санкції – это шлях до діалогу. От ми введемо санкції, а вони там, білоруси, значить, Лукашенко з Тихановською, умовно кажучи, будуть вести перемови. Одно посприяє другому. Посприяє?
Ні, безумовно, не посприяє. Я думаю, що це ілюзія. Я думаю, що, можливо, і особливих ілюзій на гэты конт немає у Макрона і європейських політиків. Це просто такий спосіб заховання твару, може бути. Тому що пакуль я бачу тільки у гэтым не стільки речах впливу, реального політичного впливу на поводини Лукашенки, скільки символічне покарання.
Сергій, ви вже от заговорили про економічні санкції, ну такі, більш серйозні, мається на увазі секторальні санкції. Про це, до речі, пишуть і білоруські автори, говорячи і не тільки про відключення SWIFT, а про, скажімо, спинення імпорту білоруських нафтопродуктів, спинення імпорту калійних угноєнням. І це, справді, були б моцні удари. Але варто сказати, що прецедентів таких менавіта санкцій, от якби економічні санкції за порушення прав чоловіка, вони доволі рідкі. Ну, правда, можна сказати, що от у 2007 році президент Буш ввів санкції відносно Білорусі, відносно Білнафтохіма. Вот. Але варто сказати, що гандаль Білорусі з Сполученими Штатами не такий великий. Європа от такі секторальні санкції відносно Білорусі не вводила. Ну і, до речі, Тихановська заявила, що вона супроти економічних санкцій. Так от, як би ви оцінили можливість економічних, менавіта таких серйозних економічних секторальних санкцій відносно Білорусі.
Коли говорить про можливість у значенні вірогодності, то, звісно, як нульову. Як нульову вірогодність по різних причинах і по причинах того, що, ну, значна частка білоруської опозиції лічить, що економічні санкції це буде удар не стільки по режимі, кільки по білоруському народі, по населенстві. Хотя это, конечно, удар по режиме найперш. Вот. И тому, что, ну, саправды, Европа этого не робила, и тут худшей бы можно было б кінуць позірк за акіян і паглядзець на Злучаныя Штаты Амерыкі, якія рыхтуюць свой пакет. Там, мне падаецца, зусім верагодна, вот што мы назіралі, бо ўжо прыгадалі гэтыя санкцыі Буша адносна Белнафтахіма. Ну і мы ведаем, што гэтыя санкцыі юрыдычна яны не скасаваны, а проста яны як бы прыпыняюцца перыядычна. Амерыка, так сказаць, працягвае, вось гэта вот галасуе там кангрэс, скажам, за прыпыненне вось гэтых санкцый. Дык вот мне здаецца, што пасля гэтага, пасля жнівня 2020 года, прыпыненне будзе скасавана, яны могуць іх вярнуць. Калі гаварыць пра эканамічныя санкцыі, то безумоўна самым моцным ударам гэта быў бы ўдар па Беларусь-Калію, які ёсць, ну, такім даволі моцнай крыніцай паступлення валюты ў Беларусь. Бо, скажам, другую крыніцу, IT-сферу, Лукашэнка знішчыў сам. Знішчыў сваімі рукамі, ну, Караев, там, КГБ і іншыя яму ў гэтым, так сказаць, канечна, моцна дапамаглі. От, але ініцыятыва сыходзіла ад самога Лукашэнкі. Мы зараз бачым сітуацыю, калі ўсё знішчаецца, от проста ўсё. Пачынаючы ад IT-вытворчасці, скончываючы тэатрамі, от сёння звальненне Зоі Белахвостик, ну, спартовців, чемпіонів виганяють з команду, просто все.
Турму сажають.
Все, і турму, і виганяють, все, що завгодно, аби, так сказати, утримати владу. Ну, а все ж таки, калійне угноєння, це прибиток для бюджету, треба ж, я розумію, що, звісно, там селяне, ці робочі, ці гэтая творча ненавісна Лукашенко інтелігенція, хай виживають, як хочуть, але, ну, той же ОМОН, той же КГБ, треба ніяк карміць, это великі штаты, недзе треба здобываць грошы. Тому, конечно, гэта был бы моцны удар. Але, ну, вы правильно сказали, что гэта такая складаная проблема, калі вот мой погляд, мой прогноз, то эканамічныя санкцыі, я перакананы, не будуць уведзены.
Ну так, потому что прецеденты, ну вот кроме Буша, скажем, ці можна пригадать Рейгана в 81-м годзе падчас военного становища, але звычайно секторальные санкции вводятся за, скажем так, погрозу международной безпецы. Это, скажем, Корея и Иран, а это за бомбу. И Россия, а это за Крым и Донбасс. Лукашенко бомбу не робить, на соседние краины не нападая, и тому, как бы, ну, это не зусім, вот, как бы, то и самое. Валер, а вот пригадали Россию, Россию, как бы, может, николи не забудешь. На ваш погляд, как зараз будут вот эти санкции, как они поуплывают на отношения помеж официальным Минском и официальной Москвой? Ну, вот зараз Москва может сказать, так сказать, добро пожаловать в клуб, Александр Григорьевич. Все-таки с 16-го года Беларусь была не под санкциями, а Россия после 14-го года вся в санкциях, так сказать, и европейских, и американских. Ну, а зараз, так бы мовить, товарищи, по несчастью, браты, вот это братерство, оно зараз вот за фактору санкций как-то узмацнится, и наоборот, так сказать, там, может быть, как-то разыдется. Вот. Макрон же телефонует Путину, про что-то они же размовляются.
Ну, так, зараз российские эксперты там, ток-шоу Соловьева про это, так сказать, скажут, что ну вот вам ваша многовекторность, чем я на вам обернулась, теперь у вас нема ничего.
Да помогли тебе твои ляхи.
Ага. І у вас тепер немає ніяких інших варіантів, як, так сказати, йти на поглибління інтеграції з Росією. Ну, так, безумовно, гэтыя санкції ствараюць ситуацію, калі супрацоўніцтва і збліжэння режимаў Мінска і Москвы становяцца безальтернативними, фактично. Але, бачите, не випадково і той же Макрон, і інші європейські політики апелюють до Путіна. І сенс цих апеляцій такий. Ну, коли вже Росія сфера, Білорусь сфера ваших інтересів, і ми це якби признаємо, ну так наведіть апаратак. Ну так вирішите проблему з цим Лукашенком. І не випадково той же Макрон сказав, що ось Путін нібито готовий на те, що ОБСЄ може бути неким посередником і так далі. Тобто знову питання про діалог. То бок позиції Європи, нехай Путін примусить Лукашенко йти на діалог. Ось. І, ну, я думаю, що Путін так само некий брав не то, що обов'язкові перед Європейським зв'язом, але нешто обіцяв. Нешто обіцяв, що ми розберемося.
Ну, а Максима і... навіть, до речі, це мог бути така розмова. Хорошо, я розберусь, але тоді санкції з мене знімаються. Ці ослабляються як-то, ну, так би мовити, так за так, тік фо тат.
Магчыма, што і так. Магчыма, што і так. Ну, але як бы роля Москвы ў рэгуляванні беларускага крызіса ўзрастае нават з нагоды вось гэтых санкцый.
Добра, добра, дзякую.
Яшчэ тут яшчэ адзін момант. Яшчэ адзін момант, я хацеў бы закрануць, вельмі важны, мы, здаецца, яго не абмеркавалі, але ён важны. Заўважым, што Лукашэнкі ў гэтым спісе няма. І ось калі гаварыць пра дыялог, які Юра з Валерам тут уже прыгадалі, так Макрон якраз і патлумачыў, што ўвядзенне санкцый дало б Лукашэнку падставы адмовіцца ад гэтага дыялогу з беларускім грамадствам. Вот мне падаецца, такія разлікі на дыялог ну, з боку Макрона. Я не думаю, что он наивный человек, и так, так сказать, на самом деле лечится, але, ну, он сказал то, что он сказал. Это выглядит, вот, саправды, вельми наивным, ни на який диалог. И он, безумовно, абсолютно не пойдет. А коли пойдет, то, может быть, про какие полгода, коли вот эти санкции будут сдыматься так, как это отбывалось 5 годов тому, коли, скажем, выпускали Статкевича с тюрьмы, і здымалі нейкі індывідуальныя санкцыі, там, ці наадварот, здымалі санкцыі, выпускалі, ну, сёння стулле, як гаворыцца, а ўвечары грошы, ці наадварот. Вот такі гандаль, да якога афіцыйны Мінск ўжо прызвычаюся. Але вот ніякага дыялогу тут, безумоўна, з Лукашэнкам не атрымаецца. І зараз, напэўна, ўсё ж такі, ну, як заўсёды бывае ў вялікай гісторыі, ўсё будзе залежыць не ад знешніх фактараў, не ад захаду ці ад усходу, а будзе залежыць ад таго, наколькі вось гэтыя людзі, якія выходзяць на плошчу, ну, скажам так, наколькі, скажам так, патэтычна, пафасна, наколькі беларускі народ здолее вот стаяць на гэтым сваім асноўным патрабаванні. Неадкладная адстаўка Лукашэнкі.
Ясна. Яшчэ раз да пабачэння, Валер, дзякуй. Сергей, дзякуй, да пабачэння. І я хачу нагадаць нашым гледачам, што за тым, як будуць працягвацца падзеі, як яны будуць развівацца, варта глядзець на канале Радыё Свабода, YouTube-канале і на в нашым Telegram-канале.
Лідары Еўрапейскага звязу ўзгаднілі план ўвядзення санкцый у дачыненні да 40 асобаў, адказных за фальсіфікацыю прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі і жорсткія рэпрэсіі супраць пратэстоўцаў. Падчас перамоў на найвышэйшым узроўні, якія доўжыліся да ночы, кіраўнікі Еўразвязу змаглі выйсці з дыпламатычнага тупіка, створанага Кіпрам, і дамовіліся пра ўвядзенне пакету санкцый супраць уладу Беларусі. Мы сёння прынялі рашэнне пра ўвядзенне санкцый. Гэта вельмі важны сігнал, які мы пасылаем. Заўтра яны будуць уведзеныя праз пісьмовую працэдуру, заявіў старшыня Еўрапейскай рады Шарль Мішэль. Персанальна супраць Александра Лукашэнкі санкцыі не ўвялі, але могуць зрабіць гэта пазней, сказалі еўрапейскія дыпламаты. Міністр замежных справ Літвы Лінас Лінкавічус заявіў, што ў дадатак да санкцыяў, накладзеных на Беларусь, міжнародная супольнасць павінна правесці расследаванне гвалту ўладаў супраць грамадзянаў у Беларусі. Беларусь уводзіць візавыя санкцыі супраць найбольш прадузятых і ангажаваных у дачыненні да Беларусі прадстаўнікоў Еўразвязу, заявіў журналістам прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Анатоль Глас. Расійскі дэпутат, намеснік старшыні камітэту міжнародных справ Думы Дмітрый Новіков заявіў, што ў адказ на санкцыі Еўразвязу супраць афіцыйнага Мінску ён чакае паскарэння збліжэння Расіі і Беларусі ў рамках саюзнай дзяржавы. Расія можа адказаць, павінна адказаць. Найлепшы адказ, на мой погляд, гэта ўмацаванне саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі з гледзячы агульнай заканадаўчай базы і развіцця эканамічных сувязяў, сказаў Новіков. Беларусь запатрабавала ад Польшы і Літвы скараціць колькасць дыпламатаў. Як патлумачыў прадстаўнік беларускага МЗС Анатоль Глас, у літоўскай амбасадзе замест 25 павінна застацца 14 дыпламатаў, у польскай замест 50 маюць застацца 18. З прычыны адназначна дэструктыўнай дзейнасці з боку названых краін ім прапанавана да 9 кастрычніка прывесці да парытэту з беларускімі замежнымі установамі у адпаведных краінах склад сваіх дыпламатычных прадстаўніцтваў у Беларусі, сказаў Глас. Ён таксама паведаміў, што амбасадары Беларусі ў Польшы і Літве з 5 кастрычніка адклікаюцца ў Менск для кансультацыяў. Беларускі МЗС прапанаваў амбасадарам Польшы і Літвы ў Беларусі пайсці за гэтым прыкладам. Міністэрства замежных справ Беларусі з 2 кастрычніка анулявала акрэдытацыі карэспандэнтаў усіх замежных сродкаў масавай інфармацыі. Гэта робіцца ўпершыню за ўсе гады існавання незалежнай Беларусі. З Акрэсціна ў шпіталь хуткай дапамогі прывезлі пацыента з адкрытай чэрапна-мазгавой траўмай, непрытомнага. Пацярпелы Дзяніс Кузнецов, яму 41 год, паведамляе Еўрарадыё. Ён ляжыць у рэанімацыі, стан яго цяжкі, без прытомнасці на штучнай вентыляцыі лёгкіх. Пасля жорсткага разгону пратэсту 9-12 жніўня, пасля прэзідэнцкіх выбараў, дзясяткі затрыманых, якія трапілі на Акрэсціна, пасля выхаду скардзіліся на катаванні з боку сілавікоў.
Беларуская служба радыё «Свабоды» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.
А зараз выпуск навінаў. Беларуская расійская спявачка, заслужаная артыстка Беларусі Анжэліка Аргурбаш больш за месяц прыходзіць на акцыі «Салідарнасць» ля беларускай амбасады ў Маскве. У размове са «Свабодай» Анжэліка параўноўвае з гвалтам у сваёй сям'і рэпрэсію Беларусі, расказвае, як плакала ад шчасця, калі над домам ураду з'явіўся бел-чырвона-белы сцяг, і выказывае падтрымку мірным пратэстам у Беларусі. З ёй пагутарыла Ганна Соус. Прапануем вашай увазе першую частку гутаркі.
Добры дзень, тут Ганна Соус з Прагі, і на відэасувязі з Масквы беларуская расійская спявачка, заслужаная артыстка Беларусі Анжэліка Агурбаш. Многія яе ведаюць, Анжэліка Ялінская. Ну, яна больш за месяц прыходзіць на акцыю «Салідарнасці» для беларускай амбасады ў Маскве. Добры дзень, Анжэліка.
Добрый день, шановное господарство, добрый день, поважаемые сябры. Дякую велике за то, что запросили меня.
Дякую велике, что погодились. Давайте уявим, что теперь нас, вас худшее слухает Александр Лукашенко, бо вы ж неодноразово сустракались на разных концертах, импрезах. Ну, что бы вы ему сказали вот так наупрост про выники выборов, ну, про арештованных людей, про сбитых людей, про мирные акции протесту, 100-тысячные акции протесту, которые больше за месяц протягиваются?
Вы знаете, исходя из событий, которые сейчас происходят в Беларуси, у меня сложилось такое ощущение, впечатление, что он вообще уже сейчас никого не слышит, к сожалению. Не тех людей, которые пытаются докричаться и достучаться до него. Это и наша молодежь, наши студенты, и, конечно, и наша творческая интеллигенция. Не только белорусы, а уже все страны мира пытаются достучаться и докричаться до него и попросить только лишь об одном. И я хочу попросить его сегодня только лишь об одном, чтобы он в первую очередь остановил насилие над своим собственным белорусским народом, чтобы он перестал уничтожать свой народ. Потому что то, что сейчас творится и то, что сейчас происходит в Беларуси, это не поддается никакому анализу, это не поддается, это вообще невозможно даже представить себе. Я до сих пор не могу поверить, что в Белоруссии такое может происходить. Потому что это абсолютно геноцид своего собственного народа, репрессии, издевательство над своим собственным народом. Причем вы посмотрите, что сейчас происходит. Такие массовые задержания, неоправданная жестокость. И в первую очередь сейчас нам надо думать всем нам вместе, думать только лишь об одном, чтобы остановить вот эту репрессивную машину. Потому что сейчас страдают лучшие люди Белоруссии, понимаете? Потому что, к сожалению, сейчас сложилась такая ситуация, что все должны думать только так, как хочет один человек. Все должны себя вести только так, как хочет один человек. У нас совершенно сегодня не отсутствует закон, у нас сегодня абсолютно отсутствует наше конституционное право. Естественно, то, что сейчас происходит на уровне и нашего президента, и всех служб, и всех ведомств, это в общем-то, беспрецедентный случай, потому что абсолютно полное беззаконие.
А, Анжелика, а вы заховали белорусское громадянство?
У меня есть белорусский паспорт, я гражданка Республики Беларусь.
Я хотела запытаться, где вы голосовали. Где вы голосовали?
Я голосовала в белорусском посольстве 6 августа. Я проголосовала досрочно. И, честно говоря, впервые я так голосовала. И голосование было такое достаточно сжатое, потому что для меня, я 20 лет уже живу в Москве, практически 20 лет в России, и всегда для меня белорусское посольство это было таким кусочком моей родной белорусской земли, отдушины, куда я могла всегда прийти. Меня всегда встречали радушно, обнимались, целовались. Это такая приветливая была прекрасная обстановка. Я, честно говоря, не поняла, что за обстановка происходит сейчас у нас в белорусском посольстве именно во время моего голосования 6 августа, потому что я это списала, может быть, на пандемию, когда все были в масках, все боялись даже, такое было ощущение, что со мной боялись даже поздороваться по-человечески. Мне не разрешили не сфотографироваться у урны, когда я опускаю свой бюллетень. В общем-то, я как-то так скудно проголосовала, не почувствовала праздника, что это было впервые в моей жизни. Ну, вот такое вот было вот голосование. Просто я знаю, что у меня очень много друзей и знакомых, и моих коллег живет в Беларуси, которые тоже хотели проголосовать, и они просто не смогли проголосовать, не успели. Ну, каким-то образом так были организованы выборы и голосование, и даже в Москве, в белорусском нашем посольстве, что большая часть людей не смогли просто проголосовать.
А я бачила в вашем инстаграме до выбора фотоздымок, и там три знаки были компании Тихановской. Было сердечко, был кулак и был такой знак перемоги. Да? Так, ну, я загадываюсь, напевно, вы за Тихановскую голосовали, или нет?
Я голосовала за Тихановскую, это значит, я голосовала против Александра Григорьевича Лукашенко и против его режима. Нам, к сожалению, не оставили выбора. Никакого. Потому что все претенденты на пост президента, вы же прекрасно понимаете, они сейчас находятся в тюрьме, и все достойные люди, они были изолированы, они были нейтрализованы, и нам ничего, не только мне, я думаю, что большей части белорусов, мы все голосовали за Светлану Тихановскую, это значит, мы голосовали против режима Лукашенко, вот все.
А ці сочыце вы цяпер за тым, ну, такія сустрэчы на вельмі высокім узроўні мае Светлана Ціхановская? Многія краіны свету ўжо называюць яе нацыянальна абраным лідарам, а Александра Лукашэнку ну, называюць проста Александрам Лукашэнкам. А ці як вы ставіцеся да яе, як да нацыянальна абранага лідара на гэтым этапе ў Беларусі, якая знаходзіцца ў замежжы?
Што сейчас дзеляе Светлана Ціхановская, это достойна всякого уважэння, начиная с её такого героического поступка. Она, естественно, подала документы. И, в общем-то, она не побоялась это сделать, потому что, в первую очередь, насколько я знаю, она спасала и помогала своему мужу, который сейчас абсолютно незаконно и необоснованно находится. Вы знаете, где он находится, он сидит в тюрьме. Вот. И сейчас, я думаю, что Александр Григорьевич Лукашенко немножечко недооценил кандидатуру Светланы Тихановской. Он думал, что никто на это не обратит внимания, и он просто не подумал, что большая часть нашего всего белорусского населения, которое уже устало жить в подавленном состоянии, которое устало жить уже в этой агрессии, в злости, в невозможности реализоваться, в невозможности высказать свое мнение, в невозможности жить, творить, дышать нормально, спокойно. Конечно, они все голосовали за новую жизнь, в первую очередь. Они голосовали в первую очередь за перемены, а значит, за Светлану Тихановскую. И то, что сейчас на самом высоком уровне приветствуют и общаются со Светланой Тихановской, как с представителем белорусского народа, который сейчас, естественно, не слышит Александра Лукашенко, Это прекрасно, потому что он тоже не оставил Александр Григорьевич выбора. Он не общается, он не выходит на связь с руководителями государств, с президентами. И он и самоизолировался, он изолировал Беларусь, он изолировал белорусский народ, он его поработил, он его присвоил. Он почему-то решил, что вот это вот его личная собственность и Беларусь, и белорусский народ. А мне бы тоже хотелось сегодня сказать и обратиться к нему и сказать: Александр Григорьевич, вы... президент, всего лишь президент, а мы вся Беларусь, мы народ. Вы должны как минимум нас увидеть, услышать, хотелось, как бы вам этого хотелось или нет. Но вы посмотрите, что сейчас происходит в Беларуси во всех городах. И в больших, и в маленьких. Люди выходят на мирные марши протеста. И в первую очередь они сейчас выходят на мирные марши протеста против агрессии, против террора, против насилия, против репрессий. Люди хотят всего лишь одного – быть достойно существовать и жить в своей стране, и достойно и уверенно себя чувствовать, и чувствовать себя защищенным.
Анжелика, вы сказали, что Александр Лукашенко недооценил Светлану Тихановскую. Вы теперь говорите, что ее нового ли женщине недооценил в Беларуси? Да?
Белорусской женщине недооценил. Но вы посмотрите, мы все знают, что все, кто смотрит меня, и белорусы в особенности, мои земляки, они знают, мы все знаем историю, знаем наших легендарных женщин испокон века, которые останавливали войны, которые были миротворцами. И сейчас посмотрите, что происходит. И женщины вынуждены вышли тоже на улицы, чтобы с собой просто защитить своих мужчин, которых просто калечат, лупят дубинками по голове.
Я не веду, есть у вас возможность теперь приехать в Беларусь, коли б, например, ну, такая ведомая особа, как вы, пришли на жаночий марш. Но мне подается, что ну, не стали бы вас затримливать, вы могли бы этот гвалт спынить. Хотя ну, практика показывает, что теперь гвалт не спыняется у дочинения до фактично до всех. А вот была у вас такая думка, долучиться до жаночих маршей в Беларуси?
Конечно. Конечно. Я сейчас... Я понимаю, что вот излишний героизм и мой излишний героизм, и излишний героизм людей в Беларуси, которые сейчас находятся, он не нужен. Потому что сейчас, в первую очередь, мы должны сохранить себя. И не подставлять свои головы под дубинки, не подставлять себя под эти репрессивные машины. Абсолютно беззаконие сейчас творится. Сейчас, посмотрите, ходят по улицам наших городов какие-то неопознанные объекты, без опознавательных знаков, без удостоверений. Арестовывают людей ни за что, ни про что, причем массово, серьезно. Всех снимают на видеокамеры, и, конечно, все сейчас живут в каком-то смысле в страхе. Я общаюсь со своими друзьями, я общаюсь со своими родными людьми, с родственниками. Реально люди боятся просто выйти на улицу за хлебом. Они берут с собой на всякий случай, знаете, такой пакетик, телефон, зарядку, лекарства, потому что никто не знает, вернется ли он домой.
Можно просто выйти. Кто-нибудь из ваших близких, знакомых у Беларуси потерпел тягом вот этих амаль двух месяцев?
Конечно, да, конечно. Конечно.
А конечно. Или вы могли бы сказать?
Что?
А кто? Ну, может, без имёнова, или кто из ваших людей?
Я оказался. Наши спортсмены сейчас, наша творческая молодежь, наши врачи, наши рабочие. Вы прекрасно знаете, что по роду своей деятельности я очень много выступала и на больших концертных площадках, и для рабочих коллективов. И, конечно, вот сегодня то, что происходит у нас просто Александр Григорьевич Лукашенко сегодня губит свой народ. Вот просто по-настоящему берет его и губит. И причем губит лучших его представителей. Вот. И сейчас нам не время говорить о том, кто у нас будет в будущем президентом, какое отношение к той или иной ситуации. Сейчас главное нам всем соединиться, собраться, сплотиться и остановить этот террор, эту агрессию, это насилие. Остановить просто убийство своего собственного народа. Потому что, извините, это же калечится. Психика, здоровье. Многие люди уже лишились своих жизней.
Анжелика, большая частка вашей карьеры в Беларуси, коли я не помиляюсь, прошла под бел-червоно-белым стягом. И теперь вы выходите до амбасады Беларуси так само с этим стягом. Что это для вас значит? Что для вас значит эти национальные символы?
Я родилась в Беларуси. Я родилась вообще в Советском Союзе. И мы все жили в одной большой, красивой, дружной стране. И мы никогда не делили себя территориально. И я всегда чувствовала себя защищенной. Я жила под нашим белорусским, под флагом Белорусской Советской Социалистической Республики. Дальше в 1991 году. мы сменили наш флаг на бел-червоно-белый, на наш исторический флаг, на наш родной, который пропитанный духом истории, духом белорусского народа. И вот тогда, когда вот произошла смена нашей государственной символики, нашего флага, нашего герба, мы вернули наш герб «Погоня», энергетически наполненный наш герб. И я помню впервые, когда я увидела бел-червоно-белый стяг над нашим домом правительства, Боже мой, у меня было такое ощущение, у меня слезы на глазах выступили. Я не знаю, так это может быть, это все идет от предков, знаете. Потому что в этом флаге, в этом гербе, в нашей погоне столько духа белорусского. Недаром же люди взяли в руки наши флаги бел-червоно-белые и пошли. Я всегда радовалась. И тогда, с 1991 года, и вот до прихода Александра Григорьевича Лукашенко, у всех, знаете, такой был приподнятый дух. У нас расцвет был какой-то вот внутренний у творческих людей, прекрасные были творческие проекты, и я видела, что снова возрождается наша Белоруссия, мы прогрессировали, появилась наша и творческая интеллигенция, воспряла и бизнес, наше сообщество, прекрасные были проекты, мощные. И потом, конечно, когда с приходом к власти Александр Григорьевич своим желанием снял бело-красно-белый флаг, мы все были в недоумении, и я думаю, что большая часть населения Беларуси, она не хотела этого. Это было против нашей желаний, против нашей воли. И потом уже бел-червоно-белый флаг ассоциировался с оппозицией, так называемой. Да, ее было немного, но, наверное, у Александра Григорьевича вот к этому бело-красно-белому флагу, я смотрю, что сейчас происходит, какое уничтожение идет, просто зверское отношение к нашей спадщине, к нашей символике, к историческим нашим ценностям. И замазываются, срываются бело-красно-белые флаги. Все службы сейчас и силовые структуры направлены в первую очередь на то, чтобы просто бороться с бело-красно-белым флагом, с бел-червоно-белым нашим стягом. Ну что же это такое? Его невозможно взять в руки, потому что если сразу дубасит дубинку по голове, всего лишь за то, что у тебя в руках бело-красно-белый флаг. Наверное, у Александра Григорьевича какие-то свои внутренние конфликты есть, связанные с этим флагом. Может быть, у него это ассоциируется, потому что с теми репрессиями и с той жестокостью, которая была на протяжении всех этих 26 лет и по отношению к нашей оппозиции. Мы прекрасно знаем, сколько у нас и политзаключенных, и до сих пор огромное их количество, и сколько людей вынуждены были уезжать, и очень много людей у нас и пропало у нас в Беларуси. Об этом уже все говорят, и мир весь говорит, и мы открыто можем уже об этом говорить. Но вы знаете, во всяком случае, это была какая-то вот завуалированная история, вот это вот завуалированное, а сейчас то, что происходит, это вот вскрылось.
Давайте угадаем, когда вы представляли Беларусь на Евробачене, вы тогда вышли с бел-червоно-белым стягом, и мне так рассказывали, что вот ты фанаты, которые приехали, целый автобус, так само они были с бел-червоно-белыми стягами, ну и фактично вы нам помогли им приехать. А я хотела запытаться, какая была реакция официальной белорусской делегации тогда на
это? Вы знаете, а мы тогда не делили. Было много и бело-красно-белых флагов, и красно-зеленых наших флагов, и были фанаты и по теми, и по другими флагами, кто какой флаг захотел взять в свои руки, тот и взял, это личное дело каждого человека, и сейчас до последних вот наших жестоких, жестких событий никогда не преследовались люди, у которых были в руках бело-красно-белые флаги. Это чисто, я считаю, что это чисто какое-то желание уничтожить бело-красно-белый флаг, чтобы он не мозолил глаза, это только лишь одному человеку, это Александр Григорьевич Лукашенко. И что я хочу сегодня сказать? Сегодня, конечно, нам не время разделяться на флаги. Это очень неправильно. Я думаю, что это, может быть, политологи так хорошо поработали, что бело-красно-белый флаг его, в общем-то, соединили там с фашистским флагом. Я пришла к белорусскому посольству, меня задержала полиция, и в первую очередь я услышала от полковника полиции, говорит, вы знаете, что у вас в руках фашистский флаг? Я говорю, вы кто вам это сказал? Откуда у вас это? Это не фашистский флаг, это точно такой же наш родной флаг, которым мы гордимся, точно такой же, как и бело-красно-синий флаг Российской Федерации. И сегодня нам в первую очередь не надо делить белорусов на флаги. У кого в руках какой флаг? Сегодня нам всем надо объединиться. Нам надо всем белорусам объединиться. И тем, кто за бело червоно-белый флаг, и тем, кто за красно-зеленый флаг. Нам надо соединить наши флаги, нам надо соединить свои эмоции, нам надо соединить свои усилия. И еще раз говорю, прежде всего для того, чтобы остановить сейчас репрессии и агрессию со стороны Александра Григорьевича Лукашенко, со стороны нашей власти, со стороны нашей всей законодательной системы, которая стала абсолютно беззаконна.
Анжеліко, після дня голосування незабаві на вашому офіційному каналі з'явилася обновлена версія пісні «На уздогон». Це пісня про погоню. Ви співали її у 90-ті роки. І у цьому відеокліпі були кадри мирних демонстрацій, були ланцюги солідарності, були протести робочих після виборів. Я хочу згадати декілька ваших пісень, які гучать тепер під час мирних акцій, але не з боку людей, які йдуть з мирним протестом, а вони побач з стелі і гучно включають музику, і там шмат пісня «Саша останеться з нами», у тим ліку і ваші. Ну, я так...
В числі пісня «Біла Русь».
Так. Пісні можуть гучати, якби, любі. А є ваше право нейке на гэтай пісні? Що ви думаєте про те, що от у такому контексті вони гучать?
Діло в тому, що пісня «Біла Русь», вона вже стала народною. Пісня була написана в 2006 году. Ее подарила белорусскому народу. Она никакого отношения не имеет ни к Александру Григорьевичу Лукашенко, ни к его режиму. Она не почему-то ее все ассоциируют сейчас с песней режима. Ни в коем случае. Потому что эта песня, в первую очередь, ее запели люди, запел народ. Ну, естественно, так как она была народной и любимой песней, таким негласным вторым гимном Беларуси. Конечно, меня приглашали на все мероприятия и на Дни независимости, и на праздники городов. И всегда звучала эта песня. И под наши прекрасные мирные парады военные на День Победы и на День независимости Беларуси, когда салют был над небом Беларуси, звучала эта песня «Белая-белая Русь». И вот буквально-таки недавно я узнала, что, оказывается, без моего разрешения, без моего спроса, эта песня официальный гимн партии Александра Григорьевича Лукашенко. Вот у меня никто не брал разрешения. Все права на эту песню у меня. Песню написал Игорь Тимаков, это композитор из Баку. И, естественно, глобально они имеют право без моего разрешения, без моего ведома эту песню, естественно, транслировать. Но я немножечко по-другому к этому отношусь. Ко мне обращаются многие люди и говорят, ты можешь запретить, чтобы эта песня звучала? Я говорю, почему я должна запретить, чтобы эта песня звучала? Это песня, народная песня уже, ее слушает народ. И пусть она звучит, и пусть эта песня объединяет сейчас людей. И мы должны еще раз говорить, что мы, белорусы, сейчас в первую очередь должны объединиться против агрессии, террора и насилия, которое сейчас творится, против беззакония, которое сейчас происходит в наших городах, на наших улицах. Потому что когда уже вот из семьи, извините, вырывают детей, когда уже хватают на улицах невинных людей, мы должны думать сегодня только об одном, чтобы мы были все едиными, и пусть мои песни, так как я творческий человек, и я сейчас, к сожалению, не могу быть вне ситуации, вне политики. Все говорят, творческие люди должны быть вне политики. Конечно, мы голуби мира, мы должны объединять, мы должны соединять.
Про какие ресурсы вы слушаете за тем, что отбывается в Беларуси? Про какие телеканалы, про какие социальные сетки? Откуда вы добываете информацию?
В первую очередь я общаюсь непосредственно с моими близкими людьми, с моими друзьями, с моими поклонниками, которые живут во всех городах Беларуси. Я общаюсь со своими друзьями, которые непосредственно живут за пределами Республики Беларусь. Вот, кстати, я хочу сегодня, пользуясь случаем и нашим с вами эфиром, я хочу обратиться еще ко всем своим братьям и сестрам, ко всем своим землякам, которые сегодня живут за пределами Республики Беларусь. Я тоже знаю, очень многое делаю для того, чтобы изменить ситуацию в Беларуси на сегодня и помочь белорусскому народу. Нам надо всем сейчас соединиться, объединиться. Я вот всех призываю, я сейчас пытаюсь сделать какие-то правильные шаги и правильные акции в поддержку людей, которые пострадали непосредственно вот от террора, от агрессии, от репрессий. Наш Купаловский театр, наши актеры, которые остались без работы, актеры Гродненского театра нашего. Естественно, наши студенты, которых выгоняют, наши учителя, наши врачи, которых увольняют, выдающиеся люди. Конечно, мы сейчас все должны сплотиться и помочь друг другу. Но я хочу обратиться к нашим братьям белорусам, живущим за пределами Беларуси, потому что сейчас на сегодняшний день координационный совет, который организован, который ведет такую серьезную работу, и мы, к сожалению, люди по правилам координационного совета, люди, не живущие непосредственно в Беларуси сейчас, они не могут вступить в член координационного совета. Поэтому я хочу призвать сейчас всех белорусов, чтобы мы соединились в свое большое такое мировое сообщество братьев-земляков-белорусов, И максимально кто чем может, кто своей энергией, кто своими возможностями. Мы сплотились, и мы помогли все-таки изменить ситуацию, которая сейчас очень тяжелая. Очень тяжелая и морально, и психологически, и физически.
Со співачкой Анжелікою Агурбаш гутерила Ганна Соусь. Другая частка гутерки у нашем эфире завтра.
Беларуская служба радио «Свободы» часово обновляя радиовещание на средних хвалях. Программы можно щодня слухать на частоте 1386 кГц от 21 до 22 и от 23 до полуночи по Минскому часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведайте нам про якость приему. А так само дайте нам ведать, те важное для вас радио у часе проблем с интернетом. Шукайте «Радио «Свобода» на всех социальных сетках.